Доброго дня, шановні слухачі. Для вас сьогодні працює Юлія Бондар, і наш запрошений гість – це засновник і генеральний директор платіжного проєкту WideUp Олег Малкін. Доброго дня.
Добрий день.
Знаєте, майже за рік в наших фінтех-випусках ми разом зі співрозмовниками піднімали різні теми. Ми говорили про біткоін, його перспективи в Україні, говорили про мобільний банкінг, говорили, чому рітейлери впроваджують грошові перекази. Здебільшого ми говорили про те, що безготівкові розрахунки – це шлях до подолання кризи в країні. Але жодного разу в наших випусках ми не задавалася питанням, чому фінтех в Україні розвивається маленькими кроками. Що стоїть на шляху розвитку фінансових технологій, які в змозі підняти інвестиційну критину в Україні, країни і, можливо, створити свою українську силіконову долину. Так глибоко ці питання ми ще не обговорювали, але сьогодні ми постараємося максимально описати цю проблему разом з Олегом Малкіним. Якось в одному з випусків я сказала, що в Україні з'являються нові фінтех-стартапи, проекти, інновації, але вони дуже швидко зникають з очей. Мабуть, хтось з них, з цих стартапів, просто залишає країну, а хтось просто залишає свою фінтехівську справу і інтегрується в інший бізнес. Перше запитання до вас. Як достовірно оцінити розвиток фінтеху в Україні? Чи можна сказати, що дана технологічна галузь вона вже померла в країні?
Точно не умерла, потому что для того, чтобы умереть, нужно сначала родиться. А я, конечно же, в шутку говорю всем, что полноценного рождения финтеха в Украине еще не произошло. Потому что ситуация парадоксальная. Мы вышли на номер... Мы стали номером один по IT-аутсорсингу в Европе. И Украина генерит колоссальное количество человека-часов и продуктов, но при этом мы ничего не делаем для себя. Поэтому
мы робим для когось.
Да, абсолютно верно. И тут такая же история, как с сырьевыми рынками. То есть, когда ты продаешь не продукт переработки, а сыровину, то ты получаешь самую маленькую доходность. И вот у нас такая же ситуация. Мы продаем человека часы, а не готовый продукт. А готовый продукт с максимальной маржой и всей прибылью, он остается на Западе. И, конечно же, эта ситуация неправильная. Проблема в том, что у нас сегодня действительно ничего не создано внутри страны для того, чтобы финтех-стартапы, да, как мы их называем, они развивались в Украине. Поэтому те молодые дарования, которые приходят с идеями, имеют силы и возможность их воплотить, они, конечно же, в большинстве своем в конечном счете уезжают рано или поздно, скорее рано, я бы сказал, да, уезжают на Запад, туда поближе к той Силиконовой долине, потому что там, все для этого создано.
Угу. И зараз я навіть розгубилася, тому що мені все ж таки, як я вже сказала, що ми багато чого обговорювали в наших подкастах, і все ж таки якийсь такий виточок фінтеху в нас є. І його навіть зараз можна оцінити, все ж таки.
Смотри, давай ми попробуємо спочатку якісь там, я не скажу, там сравнительний аналіз провести, mm-hmm. да? Но знову вернемся к каким-то простішим цифрам. Тобто номер один в IT-аутсорсі, а количество проєктів фінтеховських стартапів, які вискочили куди, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Или там еще один пример. Там же в Силиконовой долине проходят хардвер стартапы. То есть стартапы не программные, не ПО, а железные стартапы. Так mm-hmm. От Украины было представлено всего лишь 7 проектов. А от Франции, например, это в январе было...
70, так?
200.
200.
От Франции. Которые совершенно, никогда в жизни не были впереди планеты всей по разработчикам и по программистам. То есть у нас есть толковые ребята, у нас есть классные идеи, есть сумасшедшие украинские проекты, которые собирают деньги на Кикстартере, потому что внутри страны денег собрать нельзя. Нету культуры благотворительности, нету культуры краудфандинга, краудинвестинга. Мы не верим никому. В этой ситуации невозможно собрать деньги на хороший проект. А если нет системной поддержки государства, как это произошло в Америке, как это происходит сейчас в Сингапуре, то это все происходит силами энтузиастов. А для того, чтобы энтузиасты давали деньги на проект, у них должен быть переизбыток ликвидности. Потому что любое хорошее дело начинается с надмирных доходов. Вот когда у тебя уже все вопросы решены, и вот тут еще осталось, ты готов этими деньгами рисковать. В ситуации там, в стране, где идет война, там мы привыкли все списывать на нее, угу. где перманентный дефицит ликвидности у банков, где банки закрываются, где ты сидишь на кэше и просто боишься каждую копейку потратить. В этой ситуации, ну кто из внутренних инвесторов будет давать деньги на стартапы? У нас нет культуры риска, потому что риск, то есть для того, чтобы рисковать, надо быть предпринимателем. А у нас еще не созрело или не вырастилось поколение предпринимателей. Простите, но большинство украинских капиталов заработаны совсем другим путем.
Ну, мы зараз не будемо казати, яким. От, тобто, іншими словами, паттерни відношення до всього цього в Україні, воно ще не, його немає.
Понимаешь, какая так? история? Для того, чтобы, ну вот, нужно смотреть на некоторые вещи шире. Мы рассматриваем финтех стартап или вообще отрасль финтеха, да, как просто инструмент или, ну, там, да, инструмент, куда mm-hmm. нужно вкладывать деньги.
Трощь так. Mm-hmm.
А надо посмотреть на эту историю шире, потому что если ты создаешь экосистему для развития стартапов, то она начинает обрастать рабочими местами, логистикой. Инвесторы приходят на готовый проект. Если они видят, что внутренние инвесторы и правительство создают вот эту всю историю, они готовы вкладывать. Потому что, ну, смотри, ты создала кластер или ты создала квартал. Этим всем стартаперам им нужно кушать. Там появляются кафешки. Вокруг кафешек вырастает какая-то дополнительная инфраструктура развлечений. Все это рабочие места, то есть эти деньги тратятся, и все это в конечном счете приводит к тому, что растет благосостояние всех людей, кто обслуживает эту экосистему. И, ну, мы все богатеем от этих денег. Не бывает такого, что они раз там залились кому-то одному в карман, и все. Это большой проект, а для этого нужно там убрать аэропортовые сборы, не делать их такими драконовскими, как у нас, пустить лоукостеров, починить дороги, убрать налоги для тех, кто вкладывает деньги в финтех, так как на Западе для благотворительности. Вот проблема. Она шире, чем просто там, мы не можем вкладывать деньги.
Я коли готувалася до нашої зустрічі, я прочитала дещо дуже цікаве. Що я знайшла? Я знайшла, що на сьогоднішній день існують різні визначення фінтех-технології. Наприклад, ось європейські інвестори, вони вважають, що фінтех може бути притаманним тільки тим організаціям, у яких є банківська ліцензія. Є також і протилежна думка. Ряд інвесторів вважають, що фінтех-проекти – це ті проекти, які так чи інакше стикаються з грошима. Тобто будь-який проект в сфері електронної комерції, у якого є власний процесинг, може бути зарахований до галузі фінансових технологій. На твою думку, яке з перерахованих мною визначень от краще відображає суть фінансових технологій в країні нашій?
Давай я спрошу спочатку вопросом на вопрос, да? А потім ми продовжимо. От сайт Booking, знаєш, или Airbnb?
А Booking так користувалася їм.
Да, от а у них, знаєш, скількими гостиницями володіє Booking?
Я не пам'ятаю, але по всьому
нескількими. А скільки квартир має Airbnb?
Багато.
Нескільки? Нескільки. А Facebook не производит ни одной строчки контента. А Uber не владеет ни одной машиной. Нет машин у них. Это называется уберизация экономики сейчас такой. Ну, как бы вместо комодизации мы пришли к слову уберизация. Сегодня это просто окно продажи. И тебе не нужно владеть вертикальной структурой, производством, заводами, фабриками, швеями. Ты просто продаешь, ты даешь качественный сервис. Так вот, я считаю, и сегодня с этим уже, ну, наверное, это тренд уже устойчивый, что следующий самый большой в мире банк не будет иметь банковской лицензии. То есть кто-то рано или поздно создаст букинг для банков. С учетом того, что весь мир идет по пути создания универсального документы идентификации, электронные подписи. Европа со следующего года уходит в трансграничную идентификацию. То есть, если у меня документ выпущен в Эстонии, то его будет принимать Италия, Франция, Секрет, Швейцария, так. Да, угу. Потому что они создают сейчас, ну, как бы соединение между всеми своими органами, и это все будет общеевропейское. Соответственно, если я открыл счет, например, в эстонском банке, имея эстонскую электронную подпись и будучи проидентифицированным, то на основании этого я смогу открыть счет в Швейцарии, во Франции, в Италии, не приезжая в банк. И тогда для того, чтобы это сделать, мне понадобится некий хаб, сайт, один сервис, где все эти, банки будут представлены. И у меня не будет финансовой лицензии. Она не нужна мне. И процессинг мне не нужен. Потому что я не процессирую транзакции. Я просто даю пользователям удобный интерфейс для совершения операции. Booking, когда ты бронируешь гостиницу, он пишет: мы не снимаем деньги с вашей карточки. Это делает отель. Мы им отправляем всю информацию, и дальше вы коммуницируете с отелем. Вот и все. Поэтому нельзя сказать, что финтех, то есть финтех — это однозначно финансовые технологии. Окей, с этим все понятно. Финансы плюс технологии. Должны быть деньги, должна быть технологичная платформа, но не обязательно должен быть процессинг или лицензия. На самом деле. Вот, ну, мы в iDAP, да, проект, которым мы сегодня занимаемся, есть две модели работы. Вот мы сегодня работаем по модели, где у меня есть свой процессинг внутри, но я точно так же могу, вот там часть сервисов мы покупаем у украинских банков, например, карт-ту-карт переводы. Я не совершаю их у себя. Я передаю информацию, ну, то есть мы являемся, у нас есть лицензия PCI-DSS, которая позволяет работать с карточными данными безопасно. Вот. Но мы берем карточные данные, передаем их на процессинг, сертифицированный процессинг банка. И банк, который подключен к Визе, я не подключен к Визе, совершает эту операцию. Мне процессинг не нужен. Но, тем не менее, я финтех-компания. Вот ответ тебе на вопрос.
Тобто, іншими словами, фінтех – це уберезація крутої якоїсь такої платформи.
Ну, я не могу так сказати. Смотри, то есть должна быть технология и должны быть деньги. Да, если я создам проект, который позволит мне записываться удаленно, там, выбирать дантиста или мойку для машины, то это не будет финтех-проектом. Даже если я добавлю туда возможность заплатить картой, то он все равно не станет финтех-проектом, потому что это будет сервисный проект, направленный на упрощение доступа пользователю к услуге мойки или там, не знаю, дантиста или слесаря. Да? Это не финтех-проект. Неважно, ты можешь там рассчитаться карточкой. То есть надо смотреть, что стоит во главе. Если во главе стоит улучшение user experience, то есть пользовательского опыта, по доступу к финансовым ресурсам, тогда это называется финтехом.
На зустрічі, яка була у вівторок від організації «Банк Онлайн», де зустрічалися керівники банківських, небанківських фінансових установ, організацій, ця зустріч називалась «Фінтек Мітап», ти сказав, що в Україні немає фінтек-стартапів, які вже у нас існують на ринку, бо вони – це міжнародна копія. Але я не бачу в цьому нічого поганого.
Чому? Я не бачу, я ж тобі сказав тоді ще. Просто делайте це хорошо, так же, як ми зробили з Топлендом. Ведь идея не новая. Просто мы мы совместили, мы из двух проектов разных, по сути, вернее как, одинаковых по сути, но смысловая нагрузка разная. Мы сделали один, красиво его упаковали, положили в мобильный телефон и вышли с ним на, пошли с ним на рынок. И получилось. Потому что рынок в любом случае потребляет красивую упаковку и удобный сервис.
А коли те, що у нас тут з'являється, буде залишатися у нас? Це коли вже будуть вирішатися всі ті проблеми, які ти сказав? Проблеми з законодавством, проблеми з відношенням? Нет? Коли це залишиться?
Ніколи.
Ніколи.
Об'ясню тобі, чому. Ми зараз активно інтегруємося в міжнародну, в мирову економіку.
Там, ми це, ти маєш на увазі Україна.
Да? Угу. Тобто ми хочемо, неважно, ми будемо інтегрюватися в економіку восточного сусіда, або там Юго-Восточної Азії, да? Или мы будем интегрироваться на Запад. Нет разницы. И там есть устойчивый рынок. И мы не являемся законодателем на этом рынке. Поэтому максимум, что происходит, а такое случается, это хорошие проекты отсюда берутся, выхватываются, вытаскиваются, переносятся туда, Силиконовая долина. Знаешь, как и говорят инвесторы, у нас нет ничего восточнее Лондона. Вот Лондон и все. Дальше нет рынка, где можно было бы что-то делать. Вот это все переносится туда, имплементируется на том рынке и после этого разносится по всему миру. Ну вот там хороший пример. Мы приходим в офис Визы, говорим, вот у нас есть вот такие идеи. Они говорят, идеи классные, но летите туда. То есть мы можем это передать, но мы не сможем запустить этого на локальном рынке, потому что все технологии проходят апробацию через хед-офис. Потому что деньги крутятся там. Потому что Украина, ну, например, вот Visa и MasterCard. Знаешь, сколько процентов транзакций и дохода Visa генерит в Америке и во всем остальном мире? 80% транзакций, доходов и транзакций генерится в Штатах и 20% во всем остальном мире. Вот вопрос, куда они будут, то есть где им нужно внедрять в первую очередь? Какие рынки их будут интересовать? Украина? Сколько процентов? 0,1%? Украина занимает в международном трафике международных платежных систем? О чем мы говорим? Какой средний чек у там среднестатистического украинца? Сколько украинцев выезжают за границу? 6%? Какими услугами они пользуются? Денежными переводами в Western Union? Отправляя деньги домой? Ну, то есть, это абсолютно очевидные вещи, которые лежат на поверхности. И надо честно себе сказать. То есть, если вы хотите реализовать хороший финтех-проект, берите, то есть, заходите в интернет, находите топ-100 венчурных инвесторов и фондов, которые этим занимаются. Отправляйте это туда. Невозможно. Или ищите, то есть, есть правило 3F для стартапов. Full, Friends and Family, то есть те, кто дают деньги на первом этапе. Дураки, семья и друзья. Или вы находите 3F, и они вам помогают собраться и упаковать этот первый продукт. После этого вы должны купить билет и ехать туда, ну, то есть рассылая предварительно там все это, да, везде туда, куда можно. Есть определенная технология, я небольшой профессионал в этом вопросе. У нас вот там в проекте Топленд этим занимался Витя Игнатюк. И достаточно успешно все это делал. Вот, я выступил ангелом с точки зрения самой инфраструктуры проекта, но там я не могу тебе, я не дам сейчас никакого рецепта относительно того, как это сделать. Но рассчитывать на то, что вам здесь дадут деньги, можно. У нас там 5 инвестиционных фондов есть, которые это делают. Но вероятность того, что вас заметят на Западе, выше. К сожалению, это так.
Тому так воно все и...
Ну, если нас будут слушать наши венчурные инвесторы в Украине, они, конечно, со мной не согласятся, но тем не менее. Объясню тебе еще, почему.
А какие в них может быть аргумент?
Смотри, какая история. Когда у тебя много денег, ты готов много рисковать. Когда у тебя денег мало, ты очень избирателен. Если у тебя есть $1 миллион, ты постараешься потратить его по $50 тысяч на 20 проектов. Если у тебя есть $100 миллионов, ты их по $50 тысяч потратишь на 2000 проектов. Просто, ну, просто объем ликвидности там и здесь несоизмеримы. Вот и все.
Є один дуже такий чудовий вислів. Ну, мені він подобається. Це вислів Біла Гейтса. Він каже, що... Це я зараз хочу перейти до фінтеху і банки.
Старе звісне висказування. Знаю, чим ти хочеш сказати. Так. Нам нужен банкінг, але нам не нужны банки. Знаєш, 2 года назад, коли я впервые виступив на SIS Bankers зі своєю лекцією, з докладом на тему будущего банкінга, там все, практически все коллеги из крупной, из первой группы банков...
Встали и вышли.
Не-не, да? Посмеялись надо мной просто. Ну, формулировка была такая. Последних 150 лет мы делаем наше дело хорошо, и нет оснований считать, что что-то может поменяться. И в этом есть безусловная правда, потому что, и вот я тоже говорил об этом на митапе, компании, которые работают, финтех-компании, которые работают в синергии с банками, достигают больших результатов, чем те, которые называют себя disruptor, то есть те, которые ломают рынок. Потому что это замечательно сделать красивую презентацию или там кликабельный прототип и прибежать, сказать: «Йоу, банкиры, вы такие старомодные, мы вас сейчас порвем, вы скоро потеряете свой рынок». Потом эти красавцы, которые бегают и кричат об этом. Я же и там, я знаю, о чем я говорю. Я 5 лет это делал внутри банка. Это разрыв шаблона. Попробовать переломать старую систему. Потом, когда ты берешь эту красивую шкурку и начинаешь натягивать ее на законодательство, выходит, что она не натягивается. Потому что есть вопросы идентификации, есть вопросы безопасности, и это кричать красиво о том, что теперь клиенты могут легко подключаться к своим счетам и управлять ими. Но это до первого воровства. Потому что когда у клиента украдут со счета деньги или там с карточки деньги, он раструбит об этом везде, где только можно, и напишет во все мыслимые и немыслимые инстанции.
И все это крапка.
Да. Для репутации банка это точка. Поэтому именно по этой причине... Банк любые инновации делает крайне осторожно, потому что мы с тобой можем сделать маленький между собойчик, или я могу это сделать для группы гиков, откуда берутся стартапы. Они сели, это молодежь золотая, они сели, нашли, выпили, нашли классную идею, сказали: «О, блин, я так недоволен банком, и я недоволен, а давайте вот так сделаем, давайте». Но это классно работает на 20 человек, вот мы тут между собой. Когда это приходит в банк, это нужно сделать массовым продуктом. не для 20 человек, для миллионов людей. То есть, ты понимаешь, да? И, мы и банк должен вложить в эту историю, неважно сколько денег на самом деле, 100, 200, 300, 500 тысяч долларов. Но потом ты это отдаешь в массовый, то есть в массовый рынок, и тебя начинают ломать, хакерить. И тебя, естественно, ну, то есть пытаются поломать, пытаются украсть деньги, когда дисперсия большая, когда много миллионов пользователей. Это все может привести к проблемам.
Угу.
Вот вся осторожность банков. Они так, как там мне сказали, да, там мы делали банковский бизнес 150 лет хорошо, да, окей, мы и 150 лет после этого будем это делать хорошо. Но на фасаде будут происходить определенные изменения, они сейчас происходят. И вот то, что сказал Билл Гейтс, угу. Слушай, они же, Microsoft в прошлом году или в позапрошлом получили финансовую лицензию. Google сделал свой wallet, правда, они закрыли проект, но я считаю, что... Это игра такая. Они в прошлый раз отказались от NFC-карты, тут же пришел Apple со своим Apple Pay. Да? Поэтому, тем не менее, Apple Pay есть, есть. Apple пытается построить свою замкнутую экосистему, потому что у них есть конечное устройство. И я считаю, что если вот то, что я говорил на конференции, если в течение следующего года мы, банкиры, кто бы ты ни был, не попадем к пользователю на телефон, после этого мы туда уже не попадем.
Тобто банку потрібно рухатися в мобільний телефон.
Абсолютно. И неважно, сколько сейчас у пользователя есть, сколько сегодня пользователей украинских имеют смартфоны, неважно, сколько из них пользуются мобильными приложениями. Задача банка как можно больше накрыть своим продуктом пользователей, бесплатно его раздавая, доплачивая за него. Но если сейчас этого не сделать, в перспективе 3-5 лет, считай, 2020 год. Точка. Это все замкнется на 5 компаниях, на 3 платформах. То есть это будет что-то с китайского рынка.
Але такий же банк у нас є. Це...
Ну да, ну нельзя же, да, да, есть.
Так, він є. І чому він не є прикладом для всіх інших банків?
А почему не есть? Есть, просто ніхто не може. Знаешь, как половина думает так, типа, зачем это делать? Есть же они. А другая половина думает, что до этого невозможно дотянуться. А потом включается замечательный принцип. Мне очень нравится в этом плане украинский банковский рынок. Когда ты приходишь к коллеге и говоришь, давай сделаем какой-то совместный продукт. Ну, надо же равняться на кого-то. Мы же должны хотя бы точки паритета достигать. Да? Угу. Я не говорю дифференциации, но хотя бы паритета. А она тебя смотрит, ты знаешь, и вот весь вид показывает. Да, ты тут сейчас пришел украсть моих клиентов. Некоторые даже откровенно говорят.
То есть это борьба.
Да, а ты говоришь, слышите, алло, какие у вас клиенты? Клиенты в этой стране есть у Привата, Киевстара и Водафона. Больше ни у кого нет в этой стране клиентов. И то клиенты Привата имеют в кармане еще одну карточку, депозит в другом банке и платежи в третьем. То есть 3,5 банка на среднестатистического украинца. Какие твои клиенты 10 тысяч у тебя есть? Раз. Второе, что я с ними сделаю? Или ты моих клиентов заберешь? Ну, забирай. Что ты с ними сделаешь? Со своими разберись. Дай своим продукт нормальный. То есть вин-вин стратегии никто не понимает. Все говорят, знаешь, ты приходишь классным продуктом, и дальше замечательная история. Я через это сам проходил. Угу. Этими детскими болезнями. Это, наверное, ими надо переболеть. Все говорят, классная история. Мы это сделаем быстрее, лучше и дешевле, чем ты принес. Даже если ты приносишь бесплатно. Типа, зачем мы будем делиться? Мы сами себе это сделаем. Месяцев через 6, нахлебавшись всего этого дела, они понимают, что это сделать невозможно. Потому что тебе нужно потратить... Для того, чтобы сделать любой маломальский нормальный продукт на телефон, тебе нужно потратить 100 плюс тысяч долларов.
Угу.
Если это с бэком, с правильной архитектурой, с безопасностью, со всеми делами. Вот и вопрос. Кто у нас сегодня из украинских банков, из этих оставшихся, может себе позволить такие инвестиции? 2 с лишним миллиона гривен. Это минимум, я тебе говорю на полном серьезе. А хороший полноценный продукт будет стоить добрых 10-15 миллионов. И каждый пытается сделать свое. А зачем? Если нужно просто объединиться и создать один нормальный продукт. Все уже в Европе, в Америке давно объединяются. Создают центр инноваций для группы определенной. Пусть осталось 50 банков. Сделайте центр инноваций. Перенесите туда все эти косты, которые у вас одинаковые. Вы же не на одном рынке воюете. Вы же все воюете против одного. Если вы хотите откусить оттуда кусок пирога, так дайте нормальный продукт клиенту. Хотя бы похожий на то, что есть у основного игрока. Потому что всегда есть антагонисты, которые не хотят там обслуживаться. Вы своих 10% получите клиентов на всех. Просто потому, что создадите эквивалентный продукт другого цвета. Не зеленого, а фиолетового. Потому что кому-то не нравится зеленый цвет. Или синий, или красный. Мы же машины даже по цвету часто выбираем, да? У тебя какая? У меня синяя. Вау. Все.
Виходячи з цього, можна сказати, що у нас з руками буде більше звичайних фінансових установ, ніж мобільних.
Ну нет, смотри, рынок же Нацбанк все равно почистит, это очевидная история. Они цифру задекларировали, это просто мы немножко расслабились, когда подумали, фух, пронесло. Не пронесло. Есть абсолютно понятная, четкая тенденция. Есть мировые требования. Есть проблема, потому что нельзя оставлять на рынке монополиста. Ну нельзя, знаешь, как бы это угрозу создает для рынка. Должна быть конкуренция.
Здорово.
Здоровая конкуренция. Но банки, которые остались, должны быть тоже здоровыми. Единственное, что, и мы говорили об этом Национальному банку, то есть, ну, не рубите их просто, не делайте 500 миллионов лицензии, ну, минимального капитала для всех. Поговорите. Есть же там мировые примеры. Есть Швейцария, есть европейские. Есть разные варианты лицензий. Например, вот даже я, когда в Пинбанке работал, мы говорили, нам не нужно 500 миллионов капитала. На самом деле, потому что мы в большей степени ориентированы на транзакционный бизнес. Абсолютно нормально. Ну вот, мобайл банкинг, да, и все, что с этим связано. В этой ситуации мне нужно обеспечивать ликвидность платежей. Я готов свернуть кредитный портфель, депозитный портфель. То есть, ну, минимальные какие-то иметь возможности. Мне не нужно работать, например, я готов закрыть отделение. Не работать по всей Украине, если мы работаем в мобильном телефоне. В этом случае, если я не кредитую, зачем мне 500 миллионов капитала? То есть, мы говорили Нацбанку, поделите, сделайте простейшую шкалу. Вход в каждый регион Украины стоит 5 миллионов гривен. Хочешь работать в Черкасской области? Плюс 5 миллионов к капиталу. Потому что, если разобраться, для нормального банка 500 миллионов, которые работают по всей стране, недостаточно. И миллиарда недостаточно, если ты хочешь работать во всех областях Украины и открыть отделение, тебе не хватит этих денег. Ну, подели это на 24 области, 500 миллионов. Сколько это? По 20 миллионов на область, на открытие отделения, оборудование кассы, остаток в кассе и кредитование. Ну, это же смешно, о чем мы говорим, что это за банк. То есть, если ты полноценный банк, то у тебя должен там миллиард быть, например, полтора миллиарда. А если ты выбираешь для себя определенные сегменты бизнеса, так создайте вот эти вот группы лицензий. Не хочешь работать по всей Украине, хочешь быть онлайн-банкингом, пусть у тебя будет 120 миллионов, 5 миллионов евро. Или в Европе есть лицензия на эмиссию электронных денег, лицензия в финансовой установе, 350 тысяч евро капитал. А дальше 2% от объема остатков. То есть вырос, добавил, вырос, добавил.
И так каждый
раз. И ты получаешь лицензию, на эмиссию карт, на эмиссию электронных денег, открываешь счет в банке, отчитываешься перед регулятором и нормально работаешь. 350 тысяч евро. Так предложите банкам, ну, скажите, ребят, юриков обслуживать не будете, депозиты привлекать не будете, золотом заниматься не будете, валютообменкой не будете. Или будете. За это плюс 10 миллионов гривен. В кассы же нужно развести остатки. А если у вас одна касса, так вы помойка. Ну, извини. Ну, давай называть вещи своими именами. Вот и все. То есть, просто честно скажите, превратитесь в финансовые компании. Мы вам дадим льготный период, у вас будет год, два, три для того, чтобы вы перешли и стали финкомпанией вот с такими вот пунктами лицензии. И работайте себе, выпускайте карточки, открывайте счета людям. Но депозиты привлекать не имеете права. Кредитовать хотите? Добавьте капитал. Окей, классный рынок. Вот и все.
Честно, відкрита розмова.
Абсолютно.
Дипломатично.
Да. И всем понятны будут правила игры. То есть, например, в банке футбольная команда, как это называют из учредителей, у каждого из них меньше 9%, мы не разрешим. А финкомпании, пожалуйста. Если вы депозиты у людей не берете, деньги отмывать не можете, обналом заниматься, работайте.
Так еще на це НБУ сказал? Ничего?
Ничего не сказал. Но я думаю, что они к этому придут. Уже заговорили об этом.
Ага.
То есть оно сдвинулось. Надо отдать должное регулятору. Они медленно, но верно делают все правильно.
Вони чогось побоюються? Или...
Нет, слушай, ну, нельзя создавать резкие движения на рынке.
Так.
Есть внутренние проблемы, достаточно серьезные. Ну, как бы...
Ну, зараз ще у нас ця чистка триває, тому...
Конечно.
Вони цим питанням ще...
Да, поэтому все, я думаю, что все разрулится, все станет на свои места.
Я от хотіла ще запитати стосовно кризи в нашій банківській системі, як вона впливає на те, що у нас чи з'являються, чи не з'являються якісь фінансові стартапи, інновації?
Ну, у тебе ж в вопросі зразу ответ є. Ты же уже задала вопрос и сама себе на него ответила.
Ну, бачите, я навіть посміхаюся.
Ну, конечно. Ну, то есть смотри, когда я сижу молюсь о том, чтобы завтра у меня хватило денег на выплату вкладчикам, да, потому что то, что я всегда говорил абсолютно откровенно, всем, не знаю, там, всем своим друзьям, всем, кто приходили там и кричали, вот, вы банкиры, такие-сякие. Я говорил, послушайте, вы сами раскачали лодку, в которой мы все сидели. Угу. Мы все стали заложниками собственной жадности. Вынесли депозиты под 20% годовых в банке. Немыслимые суммы. Немыслимые суммы. Мы за последних, с 2008 года курс доллара не менялся, а банки начисляли 20% годовых на деньги. Так, извините меня, это что? Это монетарная инфляция в чистом виде. В чистом виде. Мы создавали этот ком отложенный в банках. И пока люди перекладывали деньги в банки, то есть весь излишек налички, который печатался, создавался, зарабатывался, он был в банках. Не было давления на курс. А потом одномоментно все, что мы откладывали в там, 7 лет, было снято и проконвертировано в доллар. Вот мы и получили результат. Так вопрос. Извините, крупные вкладчики, вот за нашу историю, не создавали у нас в банке никаких там, проблем и ажиотажа. Потому что они все понимали, что каждый первый, кто дернется, похоронит банк. Мелкие вкладчики, у которых по 10, по 15 тысяч гривен, устраивали эти очереди, истерии. Зачем? Если фонд гарантирования вам все вернет. Зачем вы лодку начинаете раскачивать? Вы же, ну надо же понимать, знаешь, в чем проблема? Отсутствие элементарной финансовой грамотности. Посмотрите на цифры. Вы что думаете, что банк, ваши деньги, которые вы под 20% принесли, он их что, в кассе все держит? Он их выдать в кредиты должен, чтобы хоть как-то их отработать. И когда мне кричат, вы банкиры, на нас зарабатываете. Я говорю, секундочку, ты почем денежки в банк принес? Под 20%? А я их почем выдал? Под 25%? Так на мне персонал, риски и гарантия выдать тебе деньги. И фонд гарантирования я еще тебе должен отдать. Так ты 20% зарабатываешь, а я со структурой, которая тебя обслуживает, 5%. 5%. Так кто из нас грабитель экономики украинской? Вкладчик или банк? И когда все кричат, вы не возвращаете деньги. Извините, а мы деньги куда ваши дели? В кредиты выдали. Кредиты вернулись, когда кризис начался? Или думаете, что заемщики вот так щелкнули пальцами и прибежали, сказали, мы прибежали вернуть денежки, которые вы нам выдали. Это ж, знаешь, тут тоже проблема. Регулятор закрывал на это глаза все эти годы, ну, то есть до кризиса, да? Мы короткими деньгами кредитовали длинные проекты. Ну как можно выдать ипотеку на 30 лет банку, если у него депозит средний срок 9-12 месяцев? А мы выдаем 30-летнюю ипотеку. Мы же не понимали, чем это закончится? Те, кто в эти игры игрался. Или те, кто брали деньги за границей и кредитовали в гривнах. То есть брали под 6%, а выдавали под 14%, рассчитывая на то, что курс будет стоять. Они что, не знали, что будет, что такое валютные риски? Знали. Знали.
И шли на это.
И шли на это, абсолютно правильно. Все же понимали, чем это закончится в той или иной степени. Просто ванная была очень теплой. И деньги текли рекой, и все было хорошо. И казалось, что эта песня не закончится никогда. А музыка стихает рано или поздно, как в фильме «Предел риска». И она у нас стихла, это было совершенно очевидно.
Незважаючи на от все, що сьогодні ти сказав, я би хотіла від тебе почути, в які технології інвестори хочуть вкладати свої гроші.
Смотри, здесь есть два мнения. Одно из них цікавиться, а другое не цікавиться. Цікавляться. То, что я говорил на финтех-метапе.
Угу.
Первая волна прошла. То есть первый пузырь лопнул. Ну, не лопнул, скажем так. Он начал подавать сигналы, знаешь, начало попахивать от этой всей истории. Как вот как с кризисом ипотечным в Америке, да? То есть все классно запаковали, и те, кто бежали... То есть, знаешь, вот пошли первые, да? И вот когда первая история возникла, у тебя есть еще год, пока они не опубликуют годовой отчет, и вот в этот паровоз ты можешь на протяжении того года сесть. Потому что после публикации первых итогов, когда все понимают, блин, оно же не взлетает. Burn rate, знаешь, все ж, у всех было принято показывать не revenue, то есть не доход, а burn rate, скорость сжигания денег инвестора. Ну, потому что мы же растем, смотрите, клиенты. Клиенты приходят, а дальше все. И вот пока надо было садиться в поезд, пока не было этого первого репорта. А вот прошло вот это, знаешь, как бы эйфория прошла, вскрылись все эти вещи, инвесторам уже невозможно стало закрывать глаза на то, что, ребята, у вас убытки, и убытки растут. То есть все хорошо, вы тут все в шоколаде, вы тут кэш-ауты получаете, вы тут все ходите с модными лицами, а деньги где? А рынок как продолжал работать, так спокойно и продолжает себе работать. То есть, ну, надо... И вот сейчас у инвесторов на самом деле, то есть, ну, как бы идет, понимаешь, по инерции еще продолжается вот эта вся история. Денег много, их надо куда-то вкладывать. Потому что Швейцария в минусе. Ну, ты доплачиваешь банку за хранение денег, знаешь,
mm-hmm.
да?
Mm-hmm.
Вот, Европа сейчас тоже уйдет в минус.
Mm-hmm.
Америка в нуле. То есть, деньги ничего не зарабатывают. А все же привыкли зарабатывать. И со стартапами была, знаешь, какая история? Как с рынком современного искусства. Когда ты хочешь создать там имя какому-то художнику, ты там вытащил его, вымыл, картинки вытащил на рынок, провел хороший аукцион, другу дружке купил, раздули всю эту тему, каталоги, вся ерунда. Потом кто-то у тебя купил и так дальше. То есть ты своим же перепродаешь эту историю. Вот история с венчурными инвесторами и с ангелами, на самом деле, сейчас на меня все будут плеваться, точно такая же. Они говорят, мы знаем, что с вами делать. Мы знаем, что с вами делать, означает, что мы знаем, кому мы вас продадим. Когда они в тебя вкладывают, они в тебя миллион вложили, они уже знают, что они сейчас, через 3 месяца, они сейчас тебя упакуют, ленточку красивую повяжут, наклеечка, шелк, так сказать, это платочек в кармашке. Идем, все, мы тебя уже за 10 продали. Вот, вот. А потом, когда там говорят, слушай, мы что-то тут не будем покупать сейчас. А что? Ну, как-то так, надо цифры пересмотреть. Вот тебе история. Поэтому инвестор будет вкладывать деньги туда, где есть перспектива. Понимаешь, какая проблема? Инвесторы же все одни и те же практически. И вот представь себе, что за всеми этими инвесторами стоят одни и те же хеджевые фонды и банки. И задача у них в конечном счете вытащить с конечного клиента больше денег. А когда конечный клиент и так один и тот же, и ты не можешь с нового рынка вытащить. То есть задача выйти на новые рынки. Не косты уменьшить, а на новые рынки выйти, расширить диапазон продаж. А когда ты понимаешь, что оно не продается, ну, клиент уже все на пределе, он больше тебе не даст, то тогда те, кто за всем этим стоит, вверху этой пирамиды, они говорят, алло, ребята, это и так наши клиенты, мы не можем им продать больше. А вот те клиенты того человека, и он там хорошо продает, мы туда не лезем. Все, рынок исчерпал себя. Надо создавать креативные и принципиально другие продукты, эмоционально другие продукты, потому что функционально...
Наприклад, вот еще можно. Вот давай так зараз.
Да не хочу говорить «наприклад», ты меня в тупик поставил. У меня сейчас есть идеи, о которых я не могу сказать, потому что это не коммерческая тайна, это просто подарок, что называется. Есть, смотри, нельзя думать о том, что все придумано до нас. Есть что создавать. Любую вещь можно улучшить. Микрофон, в который ты говоришь, можно улучшить.
Я думаю, да.
Хотя он и так достаточно креативно выглядит.
Бо ему уже років 20.
Ну, слушай, и за эти 20 лет, по большому счету... А можно, например, сделать микрофон на дроне, который будет летать за тобой и записывать тебя, например.
Ну, мы зараз с тобой, и ты так по подолу.
Да, мы бы шли по подолу. А над нами бы летел дрон с микрофоном спущенным. Он бы нас записывал на видео, транслировал бы все это дело в интернет, на YouTube, и голос бы писал. Круто, круто. Будет, будет. Да миллион идей есть. Я бы сейчас переключался с историей с финтехом, потому что не надо... Ну, то есть тут и так сейчас достаточно перегрет рынок. Это не голубой океан. Надо идти в хардвер стартапы. Такие истории, как PetCube, украинский стартап. Знаешь, да, это красная точка, безумство чистой воды. Но ребята на весь мир прозвучали. Вот туда надо идти. Вот там сейчас будет новый взрыв, потому что люди готовы платить за эмоции. А за финтех, ну не вытащите вы из клиента больше денег. Удобнее это сделать. Окей, ну то, что я говорил. Американские банкиры очень правильно рассуждают. Хватит нам ваших инноваций. Каждая ваша инновация – это 7 миллиардов нам на замену инфраструктуры. Мы не хотим этого делать, у нас все нормально работает.
Працювало, працює и буде працювати.
Дайте вау-фактор. А вау-фактора в мобильном банкинге нет. До тех пор, пока не появятся голограммы, которые будут со мной разговаривать, и предикативной аналитики.
Косыр таки.
Ну, с такие телефона. Не, самая главная история, почему именно? Предикативная аналитика. То есть, когда приложение... И это, поверь мне, будет не финансовое приложение, это будет Google или Apple или Facebook. Будет знать, что я сейчас хочу. Потому что моя поведенческая модель изо дня в день не меняется. Более того, я тебе хочу честно сказать, мы, конечно, страшно уникальные с тобой, но мы похожи примерно еще на 80 миллионов других людей на этой планете. Причем похожи настолько по поведению, что страшно себе даже представить. А может быть, даже на 100 миллионов других потребителей.
И... Может, навіть і на мільярд.
А, ну, нет, нет, нет. Я, нас больше, чем 10 типов или там 7 типов. Тем более 3,5 из них находятся за чертой бедности. То есть рынка, подлежащего анализу, всего 3,5 миллиарда. Из них те, которые находятся в зоне, да, ну, порядка полутора миллиарда находятся в зоне анализа. Вот, поэтому, вот ты считаешь, что мы с тобой похожи на 10%, а может быть на 5%, на 50 миллионов других людей на этой планете. Вот, вот и все, вот и вся уникальность. Поэтому рано или поздно Google с этим разберется.
И це уже буде вау.
Но оно уже так есть. То есть когда, понимаешь, приложение, которое, вот я поднял телефон, а оно уже знает, что я сейчас собираюсь делать, в зависимости от того, где я нахожусь и что я делал до этого. Как я себя вел, как жестикулировал, как махал рукой, что совершил, какое действие до этого, еду в машине или стою на улице, бежал или шел, зашел в кафе или вышел из кафе, поднял руку или поздоровался с кем-то. То есть даже по анализу тех, кто находится вокруг меня, мы постоянно с включенной геолокацией, Google знает, с кем ты рядышком сейчас, и Facebook это знает. Вот когда объем big data или этих smart data станет настолько большим, его переработают, то вот я поднял телефон, а оно уже говорит, там, ты собираешься то-то-то-то-то, я говорю, да. Все. Вот это the next big thing. И оно не имеет к финтеху никакого отношения. Вот оно поможет тратить деньги. А оно не финтеховское.
Давай зараз тобою будемо закінчувати подкаст. Я би хотіла, щоб ти назвав ті сприятливі умови. Все ж таки, давай зараз повернемося до нашого фінтеху, добре? Я хочу, щоб ти назвав ті сприятливі умови, які дійсно дадуть повштовх до розвитку фінтеху в Україні.
Знаешь, я думаю, что вот...
Тезисно, якщо...
Не получится тезисно. Я, если тезисно, я тебе скажу так. Посмотрите на кластер, или как это сказать, на инкубатор, который сделали в Эстонии. Они его сделали возле аэропорта, переделали старый завод, 5 минут идти от аэропорта. Ты вышел пешочком из самолета и пошел. И билет в Эстонию стоит 20 евро из всей Европы. И дороги там хорошие, да, например. То есть никаких тезисов здесь нет. Есть конкретные абсолютно вещи, которые нужно сделать. Если ты хочешь, чтобы к тебе ездили, создать для этого логистическую инфраструктуру. Если ты хочешь, чтобы в тебя вкладывали деньги, заинтересуй инвестора налогами, удобством, легкостью выхода, гарантиями. В совокупности с логистической инфраструктурой это даст возможность сюда зайти инвестору. Но я тебе хочу сказать другую историю. Давай забудем о внешних инвесторах. Украинцы держат под матрасами, по скромным подсчетам, от 50 до 110 миллиардов долларов. Украинцы. Не надо ничего выдумывать. Создайте историю, которая позволит украинцу здесь, в Украине, инвестировать деньги в свои украинские предприятия. Пусть это будет микрофинансирование, микрокраудфандинг, микрокраудфайнансинг. Чтобы каждый из нас мог с тобой... Вот, знаешь, вчера проголосовали за закон об СМС-голосовании. Для не голосование, СМС-благотворительности. Ну, раньше-то с каждой СМС-ки, которую ты отправляла на благотворительность, оператор забирал 40%. Налоги, выводы, все остальное. Сейчас это все от налогов освободили. То есть есть шанс, что мы с 90 копеек, с гривны будем получать 90 копеек благотворительного платежа. Вот такая же история должна быть с краудинвестингом, краудфайнансингом. Я должен отправить СМС-ку. Пришел мне стартап, пуш-уведомление, сказал, хочу, 10 гривен, отправил, все, я уже инвестор этого проекта. И когда мне дадут возможность, то есть это легкая регистрация компании за 5 минут, легкий выход из компании, какие-то государственные гарантии для микрофинансирования, для микроинвестиций, простейшие вещи, рынок сам создастся. Потому что 10 гривен... Ты будешь с удовольствием раз в день отправлять на какие-то проекты, зная, что рано или поздно один из них станет там вторым Гуглом. А если не станет, ну окей, будем считать, что ты таким образом выполняешь свой долг перед социальный долг перед Родиной, помогая создавать рабочие места, инфраструктуру, целое течение. Знаешь, чем это все заканчивается? Верой. Люди, которые приходят в любой сектор, они должны верить в то, что у них есть шанс. Американская мечта – это не что иное, как вера в возможность стать успешным. Так вот, дайте эту украинскую мечту. Дайте людям веру и надежду. Веру Брежневу и надежду Бабкину.
Це був Олег Малкін. Я Юлія Бондар. Я бажаю вам всього найкращого. До скорої зустрічі.
Пока.